О древе познания добра и зла. На схеме изучения строения Абсолюта представлено в частности как бы окна, двери, врата в иные миры. Причем главное из них ведет в обитель Творца. И вот Иисус и назвал солнцем Бога, благодаря его интенсивному, нежнейшему и тончайшему свечению, напоминающему свет огромного утреннего солнышка. Именно через него духовный подвижник, предварительно познавший и освоивший все, что было необходимо для этого, проникает в обитель Творца. На той же схеме видно, что души зарождаются Творцом именно в раю, хотя речь здесь должна идти еще не о человеческих душах, а как бы их зачатках, воплощаемых первоначально в растительное и затем в животное тело. Вот та истина, которая нашла свое отражение в библейском повествовании об Эдеме. Воплощаясь и развиваясь в мире материи, некоторые души, благодаря данной им именно ради лучшего протекания эволюционного процесса свободе воли, сохраняют свою чистоту от грязи дурных эмоций. Другие же привязываются к материальным объектам, включая собственные тела, влюбляются в них, и отсюда из собственнических тенденций рождается экоцентризм, вражда к другим воплощенным существам, как конкурентам, например, по обладанию едой, предметом роскоши, объектами сексуальной похоти, или даже присваивается право на убийство животных ради удовлетворения своего чревоугодия. Такой выбор между добром и злом рисуется схематично как разветвление, подобное существующему на ветке дерева. Выбор пути зла – это и есть обозначенное в Библии грехопадение людей. И далее Бог постоянно продолжает предлагать каждой душе возможность выбора в этически значимых ситуациях. Поступить ради себя в ущерб другим или пожертвовать в чем-то собой или своим ради других, то есть сотворить зло или добро. Так и рисуется график движения каждой души в ее развитии в виде многих разветвлений, где выбирается всегда одно направление из двух предложенных. Отсюда-то и рождается образ дерева. В результате продвижения по этим траекториям одни души направляются в обитель Творца, а другие – в избранное ими ад. Правда, есть еще возможности другого истолкования легенды о древе познания добра и зла. Оно тоже верно и дополняет первое. Именно ошибка людей состояла в том, что они забыли, что всем приходящим в наши судьбы, как бы извне, управляет Бог, и в этом отношении приходящие к нам как добро, так и зло равны. Ибо и то, и другое есть проявление по отношению к нам воспитательных мер нашего любящего и мудрого родителя. И таким образом мы должны относиться ко всему приходящему к нам, как ко благу, исходящему от него. Итак, мы должны стараться понять замысел Бога, если встречаемся с пришедшим к нам злом. И поняв, то есть найдя причину именно в себе, исправиться, стать лучше. Неправильные же реакции могут состоять, например, в стремлении отомстить человеку-обидчику, забыв об управителе наших судеб, Боге. Или же в некоторых примитивных изначально или выродившихся до примитивизма религиозных направлениях для объяснения причин зла Богу предается почти равный ему соперник, именуемый Сатаной, Люцифером и прочими именами. Такие примитивные представления могут возникать, например, там, где именно бесконечного вселенского Бога низводят в своих представлениях до летающего старичка, катающегося на облачке. Правильное понимание в ситуациях встреч со злом – это чрезвычайно важно. Ведь есть такой механизм изменения себя, сонастройка сознанием с состоянием некого другого объекта. Сонастраиваемся мы с красотой восходящего солнышка тихим нежным утром, с пением утренних птах, и мы сами насыщаемся утонченностью и гармонией природы. Ищем мы Творца и пытаемся сонастроиться с Ним, и мы приближаемся к Нему, и Он помогает нам в этом. Если же мы вперяемся индриями сознания в ту или иную воплощенную или невоплощенную мерзость, тогда мы невольно сонастраиваемся с ее состоянием, состоянием адским, и тоже становимся такими же по своему эмоциональному статусу. Если покидаем тело, не успев исправиться, то идем в ад вслед за этой мерзостью. Вот зачем, в частности, Иисус Христос заповедовал нам не мстить, не проклинать обидчиков, но искренне прощать их, сострадая им, и у взявшего твое не требовать назад, и лучше грабителю отдать даже больше, чем он хочет взять, только не выходи из состояния любви. Меня обманывали и предавали, и по-крупному. Меня даже убивала такая же вот человеческая мерзость. Я потом много месяцев тяжело умирал. Но я оставался христианином и не мстил, не сонастраивался с ними. Я продолжал искать слияние с Творцом и достиг победы. И многим помог в этом, и еще помогу. Делайте так же, и тоже победите. Ступени духовного пути. Человек, уверенно вставший на верный религиозный путь, может пройти по нему следующие 7 ступеней. Обретение правильного понимания своей высшей цели и способов ее достижения. Приведение себя в соответствие с замыслом Бога в этическом отношении через избавление от этических несовершенств и развитие необходимых качеств. Главным из таких качеств является любовь. Утончение себя как сознания с целью проникновения в высшие слои многомерного пространства, наитончайшим из которых является обитель вселенского изначального сознания, Бога Отца, Творца. Количественное развитие утонченного сознания. Освоение приемов слияния с Богом. Закрепление себя в слиянии с Творцом. Обретение божественных способностей и помощь воплощенным существам уже в качестве Святого Духа. Для большинства читателей, введенных в заблуждение атеистической и сектантской пропагандой, такая постановка проблемы может показаться неожиданной и неправдоподобной. Но ведь именно этому людей на протяжении всей истории человечества учит Бог, через пророков и сам лично, являясь людям в человеческих телах мессий, аватаров, Христов. Смысл жизни каждого из нас состоит в развитии себя как сознания, сначала внутри временных вместилищ тел, а потом и за их пределами, в том числе в бескрайней многомерной Вселенной. Это развитие происходит по двум основным направлениям – качественному и количественному. Первое включает 3 компонента – интеллектуальный, этический, а также утончение. А количественное направление подразумевает прямой рост величины сгустка энергии индивидуального сознания, который затем через специальные медитативные приемы вливается в океан вселенского изначального сознания, называемого на разных языках по-разному – Творец, Бог-Отец, Иегова, Аллах, Дао, Ишвара, Сварог и так далее. Вселенная многомерна. Это не математические рассуждения, а познаваемая человеком непосредственно реальность. Пространственные мерности давным-давно известны религиозным практикам. По-гречески они назывались ионами, на санскрите – локами. В агни-йоге был использован термин «слои». Высшая изначальная пространственная мерность является обителью изначального вселенского сознания, которое, как это было подробно описано в Бхагавад-гите, периодически сотворяет проявленный мир посредством уплотнения до материального состояния, рассеянной в виде элементарных частиц космической энергии, протопракрити. На образовавшиеся островки плотного вещества поселяются ничтожные частицы другого вида прежде рассеянной энергии, протопуруши, которым предстоит путем множественных воплощений в органические тела развить себя до божественности и затем влиться в изначальное сознание, обогатив его собою. Этот процесс развития душ начинается с первичного формирования сгусточков энергии на кристаллах, затем следует воплощение в растительные, животные, потом человеческие тела. Задача человека, как заключительного этапа развития индивидуальной души, состоит в том, чтобы приложить силы к скорейшему доведению себя до божественности и слиянию с Творцом. Сотворение мира – это не общевселенское явление. Ведь астрономы постоянно наблюдают рождение новых систем, звезд и планет. Другие же, уже отжившие свое такие системы, гибнут в создаваемых Богом и черных дырах. Это и есть их конец света. При этом все души, не успевшие к этому моменту достичь божественности, гибнут, распадаясь снова до состояния протопуруши. А материальная составляющаяся распадающихся островков и материальных тел людей, животных и растений превращается в протопракрити, становясь материалом для новых последующих творений. Протопракрити и протопуруша вместе именуются термином акаша. О природе многомерного строения Вселенной мы говорили прежде уже много. Сейчас же лишь поясню, что она, подобно тому, как, например, разные частоты радиоволн, различающиеся по частоте вибраций, сосуществуют одновременно, не пересекаясь и почти не взаимодействуя, в одном и том же пространстве. И все они находятся в глубине многомерности под миром твердой материи, включая материю наших тел. При этом мы их в обычных условиях не замечаем. Подобно этому и духи, населяющие более грубые ионы, не видят, не замечают того, что происходит в ионах более глубоких, более утонченных, хотя и управляются оттуда. Переселиться в более утонченные ионы возможно только в воплощенном состоянии, за счет духовных усилий. Ибо трансформация, трансмутация энергии сознания, происходит именно и только в специализированной фабрике трансмутации, которой является тело, способное усваивать и направлять, в том числе на нужды трансмутации и роста величины сгустка сознания, энергию, получаемую от переработки обычной пищи. Отсюда становится понятным, что никакие молитвы и чьи-либо ходатайства никак не могут переселить души из ионов ада в ионы рая. Легенда о том, что Иисус Христос освободил грешников из ада, содержит искаженную информацию. Он спасал грешников не невоплощенных, а воплощенных, даря им учение Бога об избавлении от земных и неземных страданий посредством утончения сознания, через любовь, нежность, прощение, сострадание, изгнание из себя гнева и всякой грубости, устранение эгоцентризма. Обращу внимание, что в литературе иногда можно встретить неадекватное использование термина «четвертое измерение». Это можно видеть даже в книге Иисуса, где Иисус тоже применял этот термин, говоря с собеседником на его языке, то есть оперируя теми словами, которые использует собеседник, и теми же значениями, которые он знает. В указанной книге этот термин применен даже в двух разных неадекватных значениях, как обитель Бога Отца и как просто совокупность нематериальных ионов. Но на самом деле, исходя из логики создания самого термина «четвертое измерение», им является именно материальный мир, бытие в котором определяется не тремя, а четырьмя измерениями – длиной, шириной, высотой и временем. Но продолжим разговор о вселенской эволюции. Заселение каждого нового островка творения начинается с того, что там поселяются духи, достигшие божественности в своей эволюции на других островках. Именно они становятся строителями и кураторами эволюции жизни на таких планетах. Все пространство внутри и вокруг нашей Земли тоже пронизано их огромными сознаниями, которые именуются в совокупности Святым Духом или Брахманом. То есть, как читателю уже стало ясно, Святой Дух – это вовсе не некое излучение Бога Отца или Бога Отца и Бога Сына. Нет. Святой Дух есть живые божественные сознания, утонченные, любящие, воспитывающие нас, находящиеся постоянно внутри и вне наших тел. Они всегда очень рады, когда мы обращаем на них свое внимание с любовью к ним, с готовностью принять их помощь ради того, чтобы сблизиться с ними, с их состоянием. То же самое можно сказать и о сознании Творца. Оно в самой глубине многомерности, и оно бесконечно. Оно, как и сознание Святого Духа, есть внутри, в многомерной глубине, под каждой клеточкой наших тел. Расстояние до Него, как прекрасно сформулировал Иисус Христос, не больше толщины листа тонкой бумаги. И нет нужды в поисках Бога куда-то летать или особо далеко ездить. Он есть прямо здесь и сейчас, прямо в нас, только в другом ионе. И нас отделяет от Него не что иное, как наша грубость, обусловленная религиозным невежеством и неразвитостью сознаний. Бога мы должны найти внутри, в глубине собственных духовных сердец. Эта известная формула является не красивой метафорой, а вполне конкретным указанием направления приложения своих усилий. Кроме обители Творца существуют и другие ионы, различающиеся по уровню тонкости грубости. Тончайшие из них называются райскими, грубейшие – адскими. Итак, если мы хотим избежать ада после расставания со своим умершим телом, мы должны уже сейчас научиться прочно существовать только в светлых, чистых, тонких состояниях сознания. Ибо расставшись с телом, мы пребываем затем именно в том состоянии, которое стало наиболее привычным при жизни в теле. И в соответствии с этим мы оказываемся в ионе, населенном подобными нам существами, злыми, свирепыми, раздраженными, тревожными, лживыми или же ласковыми, спокойными, нежнолюбящими, заботливыми. Как полюбить Бога? Наша любовь к Богу должна вести нас к постижению не рая, а гораздо больших духовных высот, к слиянию с Творцом в Его высшем ионе. Именно этого Он ждет от нас. Ведь в этом Его эволюция, Его жизнь. И если мы Его любим, то должны это сделать. Ради Него, не ради себя. Нам хорошо бы реально влюбиться в Него, до той степени, чтобы тосковать по Нему, не находить без Него себе места на земле. Влюбленность в Него должна стать подобной страстной влюбленности в человека. Она подразумевает в том числе стремление к реальному слиянию, слиянию сознаний, подобно тому, как объединяются горящей любовью друг к другу души людей. Но чтобы так влюбиться в Бога, надо узнать о нем как можно больше. И тогда он реально может быть познан, и не только умом. Но он становится слышимым, видимым, осязаемым лишь для того человека, который приблизился к нему по состоянию души. Он и есть любовь, и только тот, кто тоже стал большой, утонченной и сильной любовью, может так ощущать Бога. И слияние с Ним тогда становится не пустым словом, а практикой самой жизни. Достигшие слияния с Творцом становятся навсегда неотъемлемыми частями Его. Но при необходимости, например, ради исполнения своих миссий на Земле или других планетах, они могут вновь обосабливаться частью себя, сохраняя при этом слитость с Ним. Иисус обрисовал эту ситуацию в образе виноградной лозы. Из почвы, то есть сознания Вселенского Бога Отца, исходит ствол, сознание Божественного Учителя, который своими руками и ветвями поддерживает множество уповающих на Него воплощенных душ. Именно так проявляют себя для воплощенных людей Божественные Учителя. Они при этом могут иметь материальные тела, то есть быть воплощенными, или же их не иметь. Но и те, которые сейчас имеют тела, обладают способностью работать в то же время частями себя сознания в любой части планеты. Ведь они, как сознание, имеют размер несравненно больший, чем наша планета. В тела же свои они размещают лишь ничтожные части себя. Сформулирую это еще раз для тех, кто пока не уяснили для себя окончательно различие между языческими богами и личностными проявлениями Бога Отца. Неразбериха в понимании ответа на этот вопрос основана на отсутствии у почти всех религиозных людей верных представлений о многомерности пространства. А критерий здесь таков. Частью Бога Отца является только тот, кто пребывает в слиянии с Ним высшим, изначальным, единым для всей бесконечной Вселенной Ионе. Языческие же боги являются или вымышленными персонажами народного фольклора, или реальными духами того или иного, но не высшего, уровня эволюционной продвинутости. Бог в аспектах Творца, Высшего Учителя и цели для всех нас именно един, хотя и состоит из множества взаиморастворенных, совершенных сознаний. Их объединяет то, что все они пребывают в обители наитончайшего сознания и действуют в разных островках творения, исходя из нее. Значит, остается лишь проникнуть туда и закрепиться там в слиянии с Творцом. Принципиальнейшей вехой в начале этого пути для нас становится реализация функции духовного сердца, энергии чакры анахаты, среднего дантьяна. Эта энергоструктура организма является именно органом, продуцирующим эмоции любви. Очень мало людей обладает развитым духовным сердцем врожденно, то есть еще от прошлого воплощения. Некоторым женщинам удается весьма просто достичь развития функции этого органа через гармоничное супружество, ибо женский организм с характерными для него гормонами, с эрогенностью молочных желез, напрямую связанных с анахатой, также с возможностью совершенствовать свою любовь в заботе о детях, дает душам, воплощенным в женские тела, несравненное преимущество перед сильным в грубости и насильственности полом. Для остальных же людей единственной возможностью радикально преобразить себя остается применение специальных психотехник, которые были разработаны духовными школами и христианства, и индуизма, и даосизма, и буддизма, и ислама, и других религиозных традиций. Бог есть любовь. Он сам утверждает это. То же самое может подтвердить любой, кто действительно познал Бога. И нам, чтобы стать подобными Ему, тоже надо научиться быть в прямом смысле любовью. Это начинается с того, чтобы приучить себя устойчиво жить концентрацией сознания в своей чакре анахате. При этом сознание входит в состояние любви. Затем, через медитативные тренировки, мы постепенно расширяемся в этом состоянии так, чтобы стать сначала намного больше своих тел. Затем охватываем духовным сердцем всю землю. Потом обнимаем с собой любовью Бога. Так мы постепенно становимся космическими духовными сердцами и вливаемся в океан Вселенского Творца. Но чтобы притворить в жизнь эту простую схему, надо сделать очень много. Вся проблема здесь в том, что он не подпускает к себе недостойных. И вот теперь мы начнем говорить о реализации приведенной схемы, постепенно, с самого начала, так чтобы недостойные тоже смогли стать достойными полной духовной самореализации уже в этой земной жизни. Духовная работа должна начинаться с изучения концепции пути и ее принятия. Затем начальное этическое преображение себя. После этого вхождение на собственно духовный путь и движение по нему. Само слово «духовность» произошло от фразы, произнесенной Иисусом Христом: «Бог есть Дух». То есть духовность – это подобность Богу-Духу. А духовный путь – это путь постепенного преображения себя в Него. Превращение в Него осуществляется через качественное изменение и рост прежде всего духовного сердца. Или иными словами, духовный рост – это преимущественно рост себя как духовного сердца. О том, как стать духовным сердцем и как дальше преображать себя, я уже рассказывал. Отмечу сейчас лишь то, что критерием первого успеха будет уверенная способность смотреть глазами души из своей грудной клетки на окружающий мир. Подчеркну не в переносном, а в самом прямом смысле этих слов. Ведь когда мы начинаем ощущать себя не телами, а свободными сознаниями, мы начинаем видеть именно зрением души, тем самым, которым видят те, кто уже покинули свои материальные тела и стали, как мы говорим, духами. Этим же зрением видит и Бог, то, что в частности происходит в Его творении с каждым из нас. Можно еще сказать, что Творец является сердцем Бога, Бога в аспекте Абсолюта. Вот почему познать Его и влиться в Него возможно только лишь тоже став совершенным духовным сердцем. В Бхагавадгите, одном из величайших духовных литературных источников, оказалась вкрапленная недомовка, послужившей причиной множества ошибок в усилиях тех людей, которые тщетно пытались идти к совершенству без любви, не через любовь. А именно в беседе с Арджуной Кришна, показывая жестом на свою грудную клетку, говорил, что вот здесь, между этими бровями, это была шутка, он показывал на волосы на своей мужской груди, надо открыть выход атмической энергии. Но его жест не был передан в Бхагавадгите, поэтому шутка не была понята читателями, и множество людей впоследствии начало пытаться открыть третий глаз, глаз души, не из духовного сердца, а из одной из самых грубых чакр – аджни. Результаты всегда были соответствующими – огрубление всего сознания, а иногда стрессы и нарушения здоровья. хотя в некоторых случаях появлялась способность видеть цвета, соответствующие эмоциональным состояниям других людей. Это не имело никакой пользы на духовном пути, но подкрепляло данную порочную традицию. То есть третий класс надо открывать вовсе не во лбу, а посреди своей грудной клетки. Если вы не верите мне сейчас, можете переспросить у Кришны, как это делал я. Но только вы должны для этого сначала приблизиться к его состоянию и в частности научиться видеть его как божественное сознание, превратившись в развитое духовное сердце. Иначе вы услышите все, что угодно от какого-нибудь беса, который будет называть вам себя Кришной.